Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске инаугурация Путина и протесты против нее, новый состав правительства и старые формы победобесия. Пока Путин готовился к инаугурации, в сети продолжалось обсуждение митингов Навального под лозунгом «Он нам не царь», на которых накануне были задержаны тысячи россиян, в том числе детей и подростков. Лев Рубинштейн.
«Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, по Тверской гулять. На Тверской казаки, злые автозаки, на Тверской получите по башке. Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, около Кремля. Там в Кремле разбойник, самый главный мент. Он там называется президент».
Александр Морозов.
«У Навального все получается всегда очень просто, точно и с ясной доставкой контента аудитории. Казалось бы, ничто не предвещало никаких осложнений вокруг инаугурации в этом году. Все запуганы, общее чувство безнадежности растет, пост Крым укрепляется во всех сферах, политика и протест превратились в сознании даже критически мыслящих людей в нечто, от чего нужно держаться подальше. И тем не менее, опять идеальный результат. Рекордное количество задержаний в 30 городах. Жуткие видео, где ОМОН со зверением избивает обычных граждан. Ультраправые с плетьми нападают на собравшихся на Пушкинской площади. 12-летнего подростка болевым приемом ведет в автозак крупный мордатый вертухай. То есть политический режим непрерывно ведет презентацию себя на все мировые информационные панели в качестве избыточно злобного, архаичного и ненавидящего населения».
В жестоких задержаниях подростков защитники режима обвинили, собственно, Навального. Максим Кононенко.
«Никакого Навального нет, а есть только надоевший всем человек с огромным чувством собственной важности, выгоняющий школоту под полицию ради телевизионной картинки. Знаете, что в субботу сказал политолог Галямов? Он сказал так: отдельно стоит отметить сегодняшние фотографии задержанных детей. Их появление в сети – большая удача оппозиции. Понимаете? Вот зачем все. Чтобы сделать фотографии задержанных детей. В этом цель Навального, и никакой другой цели у него нет».
У либеральных комментаторов на это нашлись ответные аргументы. Алексей Ковалев.
«Ах, какой противный этот Навальный! До чего довел бедных полицейских, заставил их избивать детей ради картинки для своих заокеанских хозяев. Я сейчас скажу такую неслыханную вещь, что, возможно, даже это экстремизм. А может, назло западным спонсорам Навального не бить детей?»
Артем Торчинский.
«Кто из моих френдов считает, что Навальный вывел детей под дубинки и виноват он, а не власть, ряженые ублюдки и полицаи? Просто подумайте и осознайте тот факт, что в Екатеринбурге был один задержанный, а в Москве 700.
Тихон Дзятко.
«Интересная логика. Люди, в том числе несовершеннолетние, в выходной день собрались на площади. Им запрещали в выходной день собираться там. Их била полиция и забирала в автозаке. Их били гопники в костюмах казаков на глазах у полиции. Виноват во всем один человек – Навальный».
Одной из самых жарких тем стало участие в разгоне московской демонстрации казаков. Интернет-изданию The Bell удалось выяснить, что казаческие объединения получали от правительства Москвы деньги на тренировки по разгону митингов. Виктор Шендерович.
«Новизна минувшего дня не в жесткой полицейской зачистке протестующих. Это при Путине случалось много раз. Впервые, напомню, в 2006 году на марше несогласных. Новизна в так называемых «казаках», избивавших демонстрантов нагайками под прикрытием ментов. Именно ментов, разумеется, потому что любая полиция немедленно задержала бы их, применив именно к нодовцам ту решительность и силу, которую щедро продемонстрировала на мирных людях. Полиция, как известно, призвана защищать закон. Менты, как известно, обслуживают бандитов. Почувствуете, наконец, разницу. Заодно с нодовцами менты решали сегодня для путинского режима старую задачу запугивания общества, но уже на новом уровне. Подонкам, известным нападениями на демократических активистов, был дан ясный карт-бланш на массовое уличное насилие. Это государственные официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых. И это надо понимать совершенно ясно».
Сергей Смирнов.
«Мэрия Москвы нанимала казаков для задержаний. Очень хорошо. Давайте с интересом наблюдать, как приличные люди-урбанисты будут объяснять, какой Собянин прогрессивный».
Андрей Кузнецов.
У московского бая, оказывается, казаки-то на довольствие для избиения людей нагайками. Это уже давно не совок, а самая настоящая орда. Только не золотая, а коричневая.
Дмитрий Гудков.
Финансирование мэрии казаков, потом бьющих москвичей на митингах, вещь довольно абстрактная. А вот кровь, которую эти казаки проливают, вполне конкретная. Выглядит она вот так. Друг нашего кандидата в мундепы Александр Иванов вчера издалека сфотографировал казака. В ответ услышал матерную брань и угрозы. Казаки очень смелые, но телефонов боятся панически. А через несколько секунд после слов «Россия будет свободной» Александр получил удар в лицо. «Бульварное кольцо. Белый день. Преступники на службе у государства». Тут можно много написать про атмосферу ненависти, монополию на насилие и другие красивые слова, но вы их все и так знаете. Просто бандиты у власти окружают себя другими бандитами. Одним они выдают погоны и мантии, а другим просто ласково улыбаются.
Игорь Эйдман.
Знаете, почему Кремль выпустил против демонстрантов ряженых казаков? Как обычно, для разводки западных лохов. Стандартная путинская тактика – это не мы. Не мы избиваем протестующих. Просто в стране внутреннее столкновение казаков и либералов. А мы только разнимаем противостоящие стороны, ну, иногда приходится кому-то всыпать. Бренд «казаки» на Западе хорошо известен. Никто не будет выяснять, не скрываются ли за ним наемные путинские бандиты. Опять схавают это пойло, как проглотили ложь про гражданскую войну на востоке Украины.
Анастасия Миронова.
Разные умные люди пишут про новизну казаков, избивших вчера митингующих нагайками. Виктор Шендерович, например, пишет. «Кто-нибудь, расскажите господину Шендеровичу, что казаки с нагайками – это старый прием. Они бьют людей с конца 2000-х. Казаки били Пусси Райт. Казаки избивали гей-активистов на Марсовом поле. Казаки били в Анапе самого Навального. В конце концов, в прошлом году казаки уже разгоняли митинг против коррупции. Наберите в Ютьюбе «Казаки бьют нагайками» и удивитесь, что они отметились даже во Владивостоке. Виктору Шендеровичу и другим умным людям нужно внимательно читать новости и запоминать, если они действительно хотят каких-то перемен. Потому что с такой короткой памятью новой России не построить.
Валерий Соловей.
Меньше всего перед инаугурацией президента был нужен жестокий разгон мирных и совершенно безобидных манифестаций, да еще и с участием идиотских ряженых казаков. Избиение подростков и массовое вентилово детей – самый неблагоприятный медийный фон для инаугурации.
Твиттер профессора Преображенский.
Смешно читать умные мысли о том, что Путину вредят эти ряженые клоуны-казаки, тем более перед инаугурацией. Путину плевать на репутацию. Его интересует до конца жизни досидеть в том кресле, в котором он сидит сейчас. Ради этого он будет натравливать на людей даже крокодилов.
Несмотря на митинги и связанные с ними скандалы, инаугурация Путина прошла по намеченному плану и вызвала предсказуемую реакцию. Сергей Собянин.
С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Корабль под названием «Россия» идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить.
Сергей Удальцов.
И снова 7 мая. И снова инаугурация Путина. Это российский день сурка. Пока нашей оппозиции не хватит ума объединиться в общих действиях, дурной спектакль так и будет продолжаться.
Игорь Лапин.
Ура! Владимир Путин вступил в должность. Теперь он наведет порядок, посадит воров и коррупционеров, которых наплодил предыдущий предатель, создаст промышленность и возродит науку, признает Новороссию и присоединит ее к России, накажет предателей, убивших героев Донбасса.
Твиттер «Вождь».
Все, кто пропустили церемонию инаугурации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, не расстраивайтесь. Посмотрите в следующий раз.
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Не надо себя успокаивать и говорить, что сегодня еще на 6 лет мракобесия, деградация, обнищание населения и другие радости путинского режима. Сегодня не инаугурация, сегодня пожизненная коронация.
Иван Давыдов.
Поговаривают, в этом году запланированы некоторые изменения в процедуре инаугурации. Так, например, президент не будет возлагать правую руку на Конституцию. Для произнесения присяги он встанет на Конституцию левой ногой.
Олег Козловский.
Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверения президента и символы государственной власти – дубинка и нагайка.
В этот раз Путин отказался от проезда по Москве с официальным кортежем. Вместо этого президент прокатился на отечественном автомобиле под названием «Кортеж», который не выехал за пределы Кремля. Сходство нового лимузина с Роллс-Ройсом и то, что проехал он всего метров 200, стали поводом для множества ядовитых комментариев. Дмитрий Баринов.
Похоже, кортеж проехал только по Кремлю. Думаете, пожалели водители, не став перекрывать проспекты? Сомневаюсь, что вдруг сегодня позаботились об удобстве рядовых граждан. Причины другие. Еще за несколько месяцев до инаугурации по ряду косвенных признаков стало понятно. Проект «Кортеж» слишком сырой, и автомобили нуждаются в доработках. Даже несмотря на то, что президентский лимузин чуть ли не наполовину иностранный из зарубежных комплектующих.
Глеб Морев.
На пятом сроке Путина у нас догадались скрестить «Мерседес» и «Роллс-Ройс» и назвать русским автомобилем «Кортеж». Но от греха подальше из Кремля не выпустили, вдруг заглохнет.
Вскоре после церемонии подоспели и кадровые решения. Путин представил Госдуме кандидатуру премьера, которым внезапно оказался Дмитрий Медведев. Виолетта Волкова.
Хорошая новость – Медведев ушел в отставку. Плохая новость – Медведев представлен в Госдуму на должность премьера. Радость была недолгой.
Твиттер 120 шекелей.
12.30. Правительство Медведева ушло в отставку. 12.31. Правительство Медведева вернулось из отставки.
Глеб Павловский.
Любой сильный премьер был бы воспринят как вероятный преемник, и Путин оставил человека, который ему удобен в общении. Путин принял решение, которое логично в придворной системе управления страной и убийственно для им же заявленных обещаний, а в будущем и для программ модернизации. Кто угодно мог бы быть премьером, как говорится, хоть Кудрин, хоть Сечин. Но только если бы новый премьер получил полномочия, которые должен иметь. Например, те, которые были у Путина в 2008-2011 годах. Путин не звонил в Кремль спрашивать, что ему делать. Примаков тоже не звонил в Кремль. И Гайдар не звонил Ельцину по каждому поводу. Нужен сильный кабинет министров, но его нет. И, видимо, его не будет ни при каком наборе. Для любой программы необходимо управление, а его может осуществлять в масштабах России только исполнительная власть, которой нет. Нужно решение, и это политическое решение, создать в стране сильное правительство, которое будет осуществлять исполнительную власть, раз уж президент хочет сидеть в Кремле вечно и ослаблять этим самым президентскую власть. Пусть хоть управление работает, но он на это не пошел.
Татьяна Становая.
Сейчас часто можно услышать, что Медведев остается премьером, потому что Путин ему доверяет. Более справедливо сформулировать иначе. Медведев остается потому, что Путин не доверяет тому, как поведет себя Медведев, если окажется за пределами ближнего круга президента. У нынешнего премьера, несмотря на весь его непростой опыт, есть оппозиционный потенциал, способный раскрыться в условиях удаленности от Путина. Выкинутый из власти, он, безусловно, представлял бы непосредственную опасность и для Путина персонально, и для единства путинской элиты. Именно изнутри власти рождается процесс ее разложения, и Путин это хорошо понимает. Поэтому Медведев остается премьер-министром во многом от противного. Слишком сложно подобрать ему политически безопасное место, чтобы избежать его обособления и появления новых политических центров внутри системы.
Не вдохновил комментаторов и состав нового правительства, хотя кое-какие перестановки в нем все же произошли. Степан Демура.
Если коротко, по новому правительству, то ничего нового, все старое, все это мышиная возня, в том числе ничего не изменит и возможное назначение Кудрина спецпредставителем по связям с реальностью.
Владислав Жуковский.
Путин не сдал главного виолончелиста, Димона. Это знак. Лояльность престолу ценят, своих не сдают, под улицей не прогнутся. Но убрал две наиболее одиозные фигуры в окружении. Шувалова, переговорщик с олигархами, погоревший на скандалах, и Дворковича, эталон бесполезности.
Твиттер нефритовый.
По первым прикидкам, правительство покинет Дворкович, дело Магомедовых и ВИМ-Авиа. Рогозин, неудавшиеся космические старты, Приходько, дело Насти Рыбки, Шувалов с Хлопониным, недвижимость за рубежом, Трутнев, проблемный Дальний Восток.
Андрей Нечаев.
Судя по слухам о новых назначениях в правительстве, кадровые ресурсы у президента полностью исчерпаны. И начались повторы. По составу планируемое новое правительство очень напоминает правительство самого Путина, образца 2008 года.
Андрей Мальгин.
Наш новый энергичный премьер Дмитрий Медведев взялся расчищать кадровые завалы. Он не взял в новое правительство из старого Рогозина, Шувалова, Дворковича, Приходько, Хлопонина и Трутнева. Самый ценный член кабинета Виталий Мутко переброшен со спорта на строительство. Голодец социальной политики на спорт. Голикова со счетной палаты на здравоохранение. Козак с региональной политики на промышленность и энергетику. Приятно видеть эти новые лица. Но ни слова о Мединском. Волнуюсь за Мединского, как ни за кого другого.
То, что Виталий Мутко был брошен на строительство, стало одной из самых живых тем для обсуждения. Владимир Матов.
Предложение назначить моториста Мутко главным строителем – сильный ход. Воздействие Мельдония на устойчивость строительных конструкций никто в мире еще не изучал.
Твиттер «Тапос энд танго».
Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства «Зенит-арены».
Твиттер «Пермский пионер».
Вот теперь и строительству полный Мутко.
Александр Сотник.
С точки зрения Путина, как раз Мутко весьма эффективно контролировал процесс раздербанивания спортивного бюджета. Он следил за тем, чтобы мимо носа Михаила Ивановича не проносили ни одного сладкого куска во время распила бюджета по Олимпиаде и чемпионата мира по футболу. А то, что взбунтовались западные белоручки, так это уже издержки, и Мутко пришлось убрать. С досадой, конечно, но пришлось. А он нужен. Он зоркий сокол и цепкий парень, доказавший свою преданность. Незаменимый и ценный кадр. Как не назначить? Правительство-то наше, и никто из-за бугра теперь уже не вякнет, ибо не их это дело. К тому же изоляция, и мы сами с усами.
Станислав Минин.
Заживет страна легко, и правительство. Перебросили Мутко, а на строительство. Ждут его дела серьезные. Освоит он средства грандиозные, и будет нам new reality, no problem and no criminality.
Многие задаются вопросом, не повлиял ли на состав нового кабинета Алексей Навальный. Роман Федосеев.
5 человек уйдут из вице-премьеров. Рогозин, Шувалов, Дворкович, Приходько, Хлопонин. Про 4 из них делал расследование Навальный.
Кирилл Шулика.
Объектами расследования ФБК стали Медведев, Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин. Считайте сами, 80% из них не попали в новое правительство. 80%. Это, простите меня, фантастический КПД, к которому в России, если кто и приблизился, то только Следственный комитет из-за статуса. Какие партии в парламенте? Что вы, смеетесь, что ли? Это итог репостов, видео, фото, дронов и прочего. Ваша заслуга в том числе. Путин может не называть фамилию Навального, это не страшно. Но он не может не видеть репосты, видео, фото. Нам рассказывают, что Навальный работает по заказу, в интересах, я слышал, Сечина, Чемизова, Володина, семьи Ельцина, еще 120 вариантов, которые я забыл. Конечно, не работает, потому что Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин и Медведев – это разные кланы. Это не важно, важен результат. Вы лично хотели, чтобы Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин остались в правительстве? Если нет, какая разница, кто против них сработал? Важно, насколько эффективно сработали.
Алексей Навальный.
Поддерживайте ФБК. Мы формируем правительство. С премьером, к сожалению, не получилось.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Накануне Дня Победы в соцсетях разгорелись традиционные споры. 9 мая остается самым противоречивым российским праздником. Вездесущая пропаганда и патриотическая безвкусица всерьез мешают тем, кто искренне хотел бы в этот день почтить память погибших в войне и подвиг тех, кто с нее вернулся. Примеров праздничного абсурда в этом году хватало. В Саратове собирались раздать детям съедобные ордена. В Сургуте по случаю праздника продавались тапки с лицами бойцов. В городе Энгельс запустили троллейбус с могилой неизвестного солдата. А в поселке Тисуль Кемеровской области появились плакаты, на которых с Днем Победы жителей поздравляла собака породы самоед. В Москве на Красной площади пел «Катюшу» робот, украшенный георгиевскими ленточками, а среди гостей парада был замечен Стивен Сигал. Вообще же высокопоставленных иностранных гостей на празднике было традиционно немного. 9 мая в компании Владимира Путина отпраздновали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, что изрядно удивило многих сетевых комментаторов. Кирилл Шулика.
Смотрю военный парад. Путин стоит с Нетаньяху и Вучичем, внимательно смотрят. В прошлом году, кажется, один Дадон был, а вы все про изоляцию.
Алексей Ковалев.
Нетаньяху с георгиевской ленточкой, а Вучич нет. Ну и кто нам теперь братушка?
Степан Сулакшин.
На парад Победы не приехал никто, даже из СНГ. Только Нетаньяху по своим делам и серб Вучич заблудился как-то. Право преемства России победе СССР уничтожено. Партнеры по антигитлеровской коалиции по-прежнему партнеры, теперь по антипутинской коалиции. Надо же было так довести страну.
Глеб Морев.
Посмотрел на парад. Член политбюро ЦК КПСС товарищ Долгих и премьер-министр Израиля за спиной у Путина. Отличный постмодернистский коллаж, конечно.
Несмотря на засилие официоза, даже для многих критиков 9 мая остается важным праздником, который они продолжают отмечать, только уже как День памяти и скорби. Николай Кононов.
Несчастные люди были вынуждены защищать издевавшуюся над ними советскую власть, ввергая свои маленькие жизни в страшную апокалиптическую катастрофу. День Победы должен быть днем скорби, когда, выстроившись на краю воронки, потомки вглядываются в нее и думают, как поступать с тиранами, их мрачными идеями и мороком пропаганды, чтобы это не повторилось никогда.
Леонид Волков.
9 мая 1945 года советские люди радовались тому, что война закончилась, тому, что немногие уцелевшие солдаты не будут больше нести невыносимые смертельные риски, что вернутся из плена мужья, сыновья и братья, что вернутся угнанные на каторгу и что в тылу станет жить тоже полегче, что не будет больше похоронок и продуктовых карточек, невыносимых физических и нравственных страданий, что войны больше не будет. Вот в этом и смысл праздника. Что войны больше не будет, и смерти больше не будет, и молодые мужчины смогут жить и радоваться жизни. А не в «можем повторить». Можем повторить оскорбительно для любого ветерана, настоящего ветерана. И, конечно, как бы официоз не пытался надругаться над праздником, для людей его смысл поменяться не может. Праздники создают люди и передают своим потомкам сами по себе, вне зависимости от официоза. Поэтому есть живые праздники, а есть мертвые, искусственные. День Победы – живой народный праздник, праздник свободы и жизни, день памяти о том, как нам важно, чтобы не было больше войн.
Кто-то, следуя примеру Украины, празднует теперь День Победы не 9, а 8 мая. Андрей Орлов.
Разница между 8 и 9 мая огромна. Это разница между «никогда снова» и «можем повторить». Это разница между цветком на братскую могилу и грохотом тягачей с ракетами, цель которых – умножение подобных могил. Пока по Москве будут ездить БМВ с наклейками на Берлин, пока ряженые на бюджетные деньги будут штурмовать фанерные рейхстаги, пока победная георгиевская ленточка будет оставаться символом агрессии на территории суверенной и независимой Украины, и я признаю для себя только один День Победы в Европе, 8 мая, и буду отмечать его вместе с Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Минском и Киевом. Вместе с той частью Москвы и России, для которой «деды воевали» — это скорбное воспоминание, а не реваншистский лозунг, зовущий к новой войне. Вечная память и слава героям.
Другие комментаторы призывают быть терпимее к тем, кто 9 мая хочет радоваться празднику Победы. Евгений Кацович.
У меня дурацкое предложение. Бред, конечно, но вдруг... А давайте День Победы каждый будет отмечать, как он хочет. Без того, чтобы загонять других в свою систему ценностей, ассоциаций и заблуждений. Кто хочет на парад, кто хочет с ленточкой, кто хочет с фотографией на бессмертный полк, кто хочет выпьет дома, кто-то может вообще не отмечать и поработать. Это была бы пусть маленькая, но победа над собой.
Сергей Максимишин.
Государство умеет испачкать и опошлить все, что попадает в его липкие лапы. И георгиевскую ленточку, и гениальную идею бессмертного полка, и песню про День Победы. И уже как-то среди приличных людей неприлично радоваться победе. Уже День памяти и скорби. Это правда, конечно, и скорбить, и помнить нужно. Но я все-таки радуюсь тому, что мой дед прошел через ад и вернулся домой живым и с победой. А моя баба Роза не осталась вдовой, и мой отец и его брат гордились дедовыми наградами – как сейчас горжусь я.
Неизменные споры вызывает и шествие «Бессмертный полк». Кто-то видит в нем символ победобесия и милитаристской пропаганды, а для кого-то эта акция наполнена глубоким смыслом. Анна Федорова.
Я первый раз прошла с фотографией в «Бессмертном полку». Очень многое хочется сказать. Это самая лучшая массовая акция, которую я видела в жизни. Мы с мамой и папой прошли от Маяковской до конца Красной площади и через мост. В огромной толпе людей, в максимально дружелюбной, спокойной и доброй толпе. 4 часа с остановками под солнцем, и все вели себя как люди. Улыбались, когда кто-то останавливался или пробирался к своим, фотографировали друг друга. Помогали людям с детьми, помогали старикам. Вообще никакой злости и агрессии. Алкоголем не пахнет, все окей. Никаких выкриков про «можем повторить» и все такое. Бессмертный полк лишен такого полностью, и это огромное счастье. Люди идут с фотографиями своих родственников, за каждым история. Короче, вот это и есть Россия. Момент, когда мы собираемся вместе и смотрим друг на друга. Когда мы идем с фотографиями дорогих нам мертвых людей и что-то помним и понимаем.
Руслан Курепин.
Сегодня в составе «Бессмертного полка» вышел примерно каждый 14-й россиянин. Каждый 14-й. Вдумайтесь в эту цифру. И это без учета больных, занятых на работе и отдыхающих. Наш народ все так же сплочен, и если потребуется, поднимется как один, чтобы порвать любого посягнувшего на нашу землю.
Твиттер мысли президента.
Георгиевская ленточка и бессмертный полк – это инструменты гибридной войны Путина. Почему? Потому что раньше их не было, и все прекрасно обходились. А появились они ровно тогда, когда у Путина в голове вызрела идея имперского советского реванша и желание править вечно.
Иван Семенов.
Если бы на улице за свое будущее и будущее своих детей так бы выходили, как на бессмертный полк, давно бы жили бы в другой стране.
Денис Казанский.
Давно приметил одну интересную особенность. Чем популярнее в стране или в регионе акция «Бессмертный полк», тем хуже выглядят местные кладбища. Получается какое-то несоответствие. С одной стороны, показушное поклонение предкам, пафосные клятвы не забыть дедов, а с другой – неухоженные, заброшенные и заваленные мусором могилы, о которых никто не вспоминает.
Владимир Милов.
Когда будет бессмертный полк в свободной стране, и я буду знать, что я выхожу за свободу моей родины и память моих предков, боровшихся за эту свободу, я выйду. Пока это все используется как политическая акция для поддержки мафиозной азиатской диктатуры фашистского типа, ноги моей там не будет. Всем остальным советую научиться отличать первое от второго, чтобы потом не было мучительно больно.
Остап Кармоди.
В связи с ленточками, бессмертным полком и тому подобным, если вы придумали какую-то акцию, представьте себе, что в ней участвует Путин. Можете себе это представить? Забудьте о своей акции, как о дурном сне, потому что российская власть ее обязательно украдет и изнасилует с особым цинизмом.
Ирина Цвей.
Да, согласна с теми, кто говорит, что возглавив это движение, власть все портит. Да, нельзя идти по указке. Да, ужасно превращать прекрасное светлое начинание в мероприятие. Но поверьте, многие вышли по велению души и в память своих родных, погибших на войне.
Иван Курило.
Который год приходится не то, чтобы защищать бессмертный полк, сколько объяснять его. Многие друзья, либеральные интеллигенты, вписывают его в какие-то свои рамки мироописания и ругают его изнутри этих рамок. А там, конечно, есть разное. И странно бы, если бы среди миллионов участвующих не было. Ну вот один мотив я вчера еще ухватил. Жажда самоопределения, самоидентификации. Когда в советские демонстрации люди несли портреты членов Политбюро, это было торжество анонимной массы. Когда человек выходит на марш с портретом дедушки и его именем, это напротив заявление о себе. «Я есть, и я тут не случайно. Здесь воевали мои предки, вот их портреты и имена». Это заявка на собственную идентичность и на свое право. Еще раз напишу то, с чем многие не соглашаются. Бессмертный полк – это вызов авторитарному режиму и резкое антитоталитарное высказывание по своей сути. А шаги в сторону обязаловки, попытка подмены семейной памяти коллективной – это, конечно, борьба с бессмертным полком со стороны правящей бюрократии.
Виктор Каплун.
Какой мучительный день победы был в этом году. Из всех утюгов рвется громыхающий поток официозного морока. Кажется, что любые личные слова памяти, любви и скорби немедленно присваиваются огромной машиной дурновкусия и лжи. И люди разрываются между внутренней необходимостью отдать дань памяти близким, прикоснуться к истории, ощутить общность судеб и нежеланием соучаствовать во всем этом. Этот конфликт существовал и раньше, и нарастал в последние годы, но в этом году он, кажется, приобрел особую остроту, и некоторые предпочли бессмертному полку просто минуту молчания.
Надо отметить, что через два дня после шествия руководство бессмертного полка в числе других российских организаций предложило выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, Путин является олицетворением движения «Бессмертный полк». Интересно, многие ли из нынешних участников акции откажутся от нее в следующем году, если организаторы продолжат настаивать на том, что лидером шествия является Путин. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Самое интересное, о чем говорили на неделе в сети. До встречи через неделю.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию, Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.